Но вот это то, что касается моей части корневой. Потому что когда я вошел в сознательный уже возраст и впервые столкнулся уже в сознательном возрасте с традицией, я взглянул на это несколько иначе. То есть, видимо, те дрожжи, которые во мне были, дали вот этот свой необходимый, произвели какой-то необходимый эффект вот, со временем. И это было очень важно для меня, наверное. То есть обретение не первичных, не родовых корней, а вот уже вторичных корней, которые, ну, естественным образом стали прорастать, что ли, во мне, когда я стал ездить в экспедиции фольклорные. Вот, скажу вот честно, мне очень жалко нашу молодежь сегодняшнюю, ну вот малых, да, наших, то, что неизвестно, что достанется им в этом смысле, вот, потому что сейчас сильно обеднели наши пространства сельские, да, и там мало где найдешь сейчас что-то достойное, действительно стоящее, вот такое сохраненное. Есть, конечно, места, но не так их много. Вот. А мне еще повезло. То есть вот моему поколению повезло. Мы ездили в места, где, конечно, уже, может быть, и не пели активно, но жили те люди, которые когда-то активно пели. И вот это просто нужно было их разбудить, эту память нужно было разбудить. И тогда они с радостью этой памятью делились. Вот. И вот одна из замечательных экспедиций, одна из первых, собственно, первая экспедиция была в Рязанскую область, которая на меня произвела очень сильное впечатление, буквально культурный шок произошел. И в одной из деревень мы записали такую песню, которую я тоже пою. Песня про Ваню. Как раз она сейчас, ну, ко времени. Ох ты, Ваня, рай разудолая, гай, голова да твоё. Сколь же далёка и ой, отъезжаешь ты от меня. Ой, от меня, ох, на кого же спаешь, покидаешь ты ей, ты меня, ой. С кем же я буду, ой, эту зиму зимовать? Ой, зимовать, ох, с кем прикажешь? Весну кровой красною ой, мне встречать, ой. Стреники, остреники, ой, моя ой, розочка, ой, ты одна, ой, ты одна. Ох, погуляй-ка в моем зеленом в саду, ой. Ты гуляй-ка, ой, ты гуляй, девка, ты, ох, без меня. Ой, без меня, ох, довела ж меня, эх, это гуляньеца, ай, до конца, ой, почернела, ой, мое белое, ай, да лицо. Прекрасная была песня, и вообще экспедиция первая была совершенно замечательные, привезли очень большое количество самых разных песен на них потом. Это была вот первая моя такая была зацепка за уже не свои как бы корни, за рязанские. Потом я поехал в Курскую область, а там по-другому уже совершенно поют. Но вот удивительное дело, ты перестраиваешься, когда ты попадаешь в вот атмосферу, которую ты принимаешь всем сердцем, душой, принимаешь, да и умом, и ушами, всем на свете, ты принимаешь. Ты как-то начинаешь естественным образом туда вписываться, пытаешься встраиваться, да, в эту атмосферу. Замечали, наверное, если вот долгое время находишься где-нибудь там, в какой-нибудь деревенской стороне, или даже за рубежом, да, начинаешь постепенно как бы в язык в этот там вслушиваться, в культуру, вот так воспринимать, и может даже кто хваткий на языке, тот может достаточно быстро заговорить. У детей это вообще мгновенно происходит. Вот. И здесь также ты приезжаешь и начинаешь через некоторое время говорить с ними уже, так сказать, с какими-то диалектными особенностями. Яко или цокая, как уж там, или окая, наоборот. Вот замечательная встреча с Марией Алексеевной Бочаровой. Вот. Это Курская область, она удивительная была мастерица, игрица на таких совершенно реликтовых инструментах, флейтах пана, 5 дудочек. Вот. Она была одна из лучших. На самом деле, это уже казалось чем-то совершенно невозможным, нереальным, потому что такие инструменты можно было встретить разве что в Африке, вот, на которых она играла. Ну, еще вот там я видел в Латинской Америке, еще немножко в Молдавии чуть-чуть. Вот. А тут под боком Курская область, какая-то деревня, и вот эти бабушки собираются там по 3, по 5 человек, игриц. И так филигранно, так виртуозно играют на этих флейтах пана, что когда я показывал эту запись, сделанную уже на видеокамеру, показывал в Норвегии, то норвежские, у меня масса друзей музыкантов в Норвегии, вот, и слушали это в основном джазмены, я им показывал. Они были в совершеннейшем шоке, потому что они говорили, как, эти бабушки никогда не занимались джазом? Я говорю, нет, они никогда не занимались джазом. Они всю жизнь жили у себя в деревне, вот, играли в эти дудочки. Это не может быть, так невозможно. Они просто, я говорю, считайте, что это невозможно. Пускай для вас это будет какая-то, так сказать, небольшая загадка России, потому что в мире о России вроде бы уже как бы нет загадок, да? Кроме разве как в политике, не будем о политике говорить. Да? Вот. А так все остальные вещи вроде бы ясны, потому что давно уже по Западу курсируют наши замечательные хоры Пятницкого, там оркестры народных инструментов, кокошники, березки, плавающие, так сказать, вот все на одно лицо. И нет, но это тоже культура, это тоже наша культура, и в общем, в каком-то смысле уже даже традиционная, но просто эта традиция, и она не такая... Не такая ранняя, не такая древняя традиция, приобретенная после 17-го года, даже чуть позднее, да, после, в 20-х годах прошлого столетия. Но уже на всякий случай, между прочим, да, скоро будем праздновать столетие перемены русской традиции, как бы такое, да, второе. Ее облика русской традиции, перемены. Потому что хотим и не хотим, это тоже уже традиция. И по этой традиции о русских людях судят, потому что не знают первичные традиции. Когда ты открываешь за границей вдруг вот своим коллегам глаза, они говорят, не может быть, что это что, такая Россия? Не может быть. Ваша же Россия — это калинка, это вот березка, это вот все, как мы любим, да. Подмосковные вечера. Вот это, да, вот это ваша русская. А это что-то вообще никак не складывается у людей. Поэтому действительно Россия — страна загадочная для наших зарубежников. Они не понимают, что же здесь есть. Что же здесь истина? Вот никто не может ответить на вопрос. Что же здесь действительно правда и истина? Я уж не знаю, хорошо это или плохо, но пока такая вот ситуация, пока такая ситуация сохраняется. Вот. Так вот, это Мария Алексеевна Бочарова. Чудесные совершенно. А там в Курской области очень распространены танки. Не путать с танками, танки, да? Танки, это, собственно, танцы, которые водили такие вот хороводы длинные, по 150, по 200 человек по ливаде водили такими орнаментальные хороводы, самые разные, да? Вот, один из таких хороводов, который тоже как бы вошел в меня, поселился во мне и во мне теперь живет. Таня, Танюшка, Таня белая, ай да лилелё, лишь лилелёу. Да, Таня белая, да сёда румёная, ай да лилелё, лишь лилелёу. Да, все румёная, чернобровая, о-ли-ли-ли-ли-ли-ли-ли-ли-ли-ли-ли, да, чернобровая, да черноглазая, ай да ли-ли-ли-ли-ли-ли-ли-ли-ли, да, водила танки, да не по-нашему, ай да ли-ли-ли-ли-ли-ли-ли, да не по-нашему, по-турецкому, ай да ли-ли-ли-ли-ли-ли-ли-ли. Да по-турецкому, по-немецкому, ой-лю, алю, лешу, лилелю, ли, да. Подводила танки, да подавая в один двор. Ай да лилелю, лиша, лилелю. А воеводин сын на крыльце стоит, ой-лю, ай-лю, лиша, лилелю, ли, да. На крыльце стоит, да на Таню глядит. Ай да лилелю, лиша, лилелю. Да, что за Танюшка, что за белая, ой, лё-ли-лё-ли-шо, ли-ли-лё-ли, да, что за белая, да, за румёна, ай, да, ли-ли-лё-ли-шо, ли-ли-лё, да, за румёная, чернобровая, ой, лё-ли-лё-ли-шо, ли-ли-лё-ли, да, чернобровая, черноглазая, ай, да, ли-ли-лё-ли-шо, ли-ли-лё. А я Таню люблю, за себя возьму, ох, лё-ли-лю-ли-шо, ли-ли-лю-ли, да, за тебя возьму башмачки и куплю. А да ли-ли-лю-ли-шо, ли-ли-лю, да, белая Таня, да испужалась, ой, лё-ли-лю-ли-шо, ли-ли-лю-ли, да, с белого лица изменилась, ай да ли-ли-лю-ли-шо, ли-ли-лю. Да, с белого лица изменилась, ой, лё-ли-лю-ли-шо, ли-ли-лю-ли, да, Таня белая уморилась, ай, да, ли-ли-лю-ли-ша, ли-ли-лю. У все людёшки удивились, ой, лё-ли-лю-ли-шо, ли-ли-лю-ли, у все церковки отворились, ай, да, ли-ли-лю-ли-ша, ли-ли-лю. У все людёшки у церковь идут, ой, лё-ли-лю-ли-шо, ли-ли-лю-ли, я Таню белую отпевать несут. Вот такой хоровод. Ну, есть смысл, конечно, поговорить о содержании, но если там все ясно, я пойду дальше. Может быть, мы не будем акцентировать. А? Поговорить, пожалуйста, об этом содержании. Что же это такая странность какая-то, да? Вот. Ну, мало того, что водил не по-нашему, и по-турецкому, и по-немецкому. Понятно, что она была мастерицей вождения танков. Подводила танки под воеводин двор. Это-то и была ее коварная ошибка, да? Потому что сословные отношения, ну, как бы, существовали, и занимать не свои какие-то позиции, вот, и попадать не в свою сословную ситуацию, это было равносильно, ну, почти приговору, да. Поэтому, когда она поняла, что может стать просто вот наложницей воеводиного этого сына, я так думаю, да, вот, то согласно истории, согласно сюжету, она, ну, случилось непоправимое с Танюшей. Вот, она решила самостоятельно уйти таким образом из жизни, вот, лишь бы не попадать в такую ситуацию нетипичную. А на самом деле, какую мысль из этого мог вынести, ну, человек, который пел, да, или вот люди, которые пели, какую мысль они могли вынести из этого? Ну, не нарушайте положенный какой-то ход вещей, да? Вот. Оставайтесь, в принципе, там, где все для вас уготовлено, и все как бы существует уже по законам и по правилам, идет своим чередом и так далее. И тогда у вас не будет сбоев, в принципе, не должно, по идее, быть никаких сбоев. Я думаю, что это основная мысль, которая должна была доноситься. Вот. А теперь мы с вами отправимся на Волгу, потому что еще один учитель у меня был, который на Волге жил на Верхней, это Красильщиков Сергей Осипович, а он так вообще был удивительный человек, он был пастух. Я к тому времени уже учился в консерватории и учился на кларнете, вот, играл достаточно сложные произведения, вот, но меня заинтересовала тема пастушеской музыки, я вышел на эту тему благодаря статье, которая появилась в «Комсомольской правде». Она так и называлась, эта статья «Пастух». Написал ее Василий Песков, известный журналист и писатель. В ту пору он очень много ездил по России и писал очерки отовсюду, где он бывал. Вот что он замечал. Замечал он очень интересные вещи, как журналист такой пытливый. Он находил массу самых разных ремесленников, людей, которые клали печи, которые копали колодцы, которые рубили дома, которые умели сковать подковы и так далее и тому подобное. И он все это примечал и об этом писал. Писал очень талантливо. И вот эта статья произвела на меня очень сильное впечатление. И слава Богу, что он указал место, где этот пастух живет. Я прямо прямиком поехал по этому адресу, потому что мне было любопытно. Пастух еще играет на рожке вдобавок. Поскольку у меня на кларнете 17 дырок, а здесь только 5. Вот, видите, да? Здесь только 5 дырок. Вот. То мне при первом знакомстве показалось это вообще занятие для профессионального музыканта. Вообще ничего не слышу. Такой 5 дырок, какой-то там рожок. Это все примитивно. И сейчас на нем все быстро сыграю. Он так на меня хитровато, дед, посмотрел. Серега, ну давай. Я, значит, терпер. Думаю, а что-то у меня так не звучит. Он говорит, ну ты, говорит, языком-то закрой. А, языком. А, вот уже так звучит, да. Потом я, значит, что-то извлек несколько звуков и понял, нет, что-то... Либо я не понимаю, либо он мне подсунул неправильный рожок. Вот, но он у меня взял рожок, значит, сыграл на нем все как положено, отдал мне. Это напоминало немножко мне эпизод из фильма... Помните, такой был начальник Чукотки, где продавали трубы от граммофонов вместо, да, там вот все звучит, да, он трубу отдает, вот, да, не звучит, вот, труба. Вместо патефонов продавали трубы. Ну вот, и это немножко была такая, да, ситуация, игра. И когда я уже третий раз к нему приехал, это был первый раз, потом еще был второй раз, когда я уже третий раз к нему приехал, он меня допустил, ну, как бы поиграть с собой немножко. Ну, так вот, извлечь на пару. Вот. То есть он понимал, что я так просто не отстану, что я все-таки за это дело взялся, и хоть я, ну, не шибко, может быть, талантливый ученик у него оказался, вот, но тем не менее я все-таки шел, и звуки-то из него извлекал. Вот. И так... 5 лет я к нему ездил, фактически закончил вторую консерваторию. Никак не получилось, короче. Вот. А рожок, на самом деле, инструмент удивительный. Это инструмент профессиональных пастухов. Вот, пастухи, в принципе, были везде там, где была скотина, да, в сельской местности. А вот эти пастухи особенные, они занимались отхожим промыслом. Что это значит? Что они уходили из своего дома... Вот, на полгода, месяцев на 6, вот пока весь сезон выпаса, где-то там с мая по октябрь. И вот они на все это время уходили с рожками. Я говорю, а почему с рожками? Что, с кнутом нельзя было? Или там с собакой? Нет, говорит, все можно было, но с рожками приплачивали. То есть, если в рожок играешь, значит, плюс тебе 20 рублей, тогда хорошие были деньги. Вот, еще там пару мешков зерна. Поэтому это был большой, великий стимул для освоения инструмента, передачи этой традиции из поколения в поколение. И у них в деревне все были пастухами, все играли в рожки, вот, и даже собирались артелями. Рожечники наши, они были вот тем аккумулятором, который собирал в себя все, что можно было в ту пору петь из лирических песен. То есть общерусские песни собирали. Поскольку это была Верхняя Волга, а ходили они... Верхняя Волга – это Зубцов город. Кто был на Верхней Волге, может быть, знает, рядом с Оржевом. Вот, есть небольшой город Зубцов, и вокруг него вот эти вот села, где пастухи в основном были. Они ходили в основном в Подмосковье, куда, где платили, естественно, больше, потому что более зажиточный регион, он, собственно, и сейчас такой же. И соревновались там с другими рожечниками за право пасти именно вот в этой деревне. Потому что кто уже лучше сыграет, то есть это все, знаете, это как вот конкурс Чайковского. Лучше сыграл, получил место, да, получил концерт. Тут все точно так же, все было очень, очень серьезно. Стимулы были вполне весомые. Вот. И профессия эта заключалась не только в том, что они собирали скот и водили его целый день, а и в том, что они могли в периоды отдыха или каких-то праздников, да, веселить народ еще и исполнять с ним песни. Песни тогда, вот из тех, что были, что распевались в Центральной России, составляли такой венок порядка 150-200 песен. Вот, можете представить, что действительно были такие общерусские песни, которые знали практически все. Если у американцев, у американских там джазменов существует понятие американского стандарта, джазового, да, стандарт, который знают, ну, почти все джазовые музыканты. Их количество варьируется. 400, 500 стандартов. 500, конечно, мало кто знает, 400 чуть побольше, 300 еще побольше. Ну, там, а порядка 100 стандартов знают, ну, почти все американские джазмены. Вот. А в России не было никаких джазменов, просто народ. Да, просто сельский народ, да не только сельский, а и который жил в пригородах, в каких-то там поселках и так далее. Народ пел, потому что это было для народа спасение. Спасение его души, как бы спасение его, если хотите, нервной системы. Да? Потому что всем понятно, что через пение снимается всякая стрессовая какая-то вот ситуация. Вот. И если вы пропеваете какое-то событие, оно вас больше уже не волнует, вы от него освобождаетесь. Это очень, очень правильная история. Так вот, таких русских стандартов было, по крайней мере, у пастуху, порядка 150-200. Часть из них и вы наверняка сегодня знаете. Нет, вам не приходит в голову, что вы можете знать русские стандарты? Ну, хорошо, сейчас я вам сыграю, вот я сейчас вам сыграю на рожке, а вы мне скажете, знаете вы или нет. Ну что? Ну? А? Вот, вот, видите. Значит, знаете все-таки, да? Нет? Конечно, шумел камыш. Ну, это меньше кто знает. Правильно. Ах ты, ночи никогда. Да. Степь широкая или калинушка, совершенно правильно, да. Они почти на один напев, почти на один напев. Ну, вы видите, вы уже знаете 5 или 6 стандартов русских, осталось совсем чуть-чуть и до 150 дойдем, вот. Я не понимаю, почему мы до сих пор не поем. То есть, почему мы бросили это занятие, почему мы не поем. А вот эти друзья-пастухи, они прекрасно понимали, что они могут доставить радость и удовольствие каким-то, так сказать, да, селянам, где они пасут, или даже в соседних селениях, если они будут это дело разыгрывать. Вот этим прекрасно пользовались. Вот я вам сейчас сыграю для начала такую маленькую сюиту. Конечно, дед Серега, вот этот Сергей Красильщиков, он не называл это никакой сюитой, они не знали никаких таких слов, да? Вот. Просто они с этим выгоняли коров. И сам выгон коров представлял из себя такой некий спектакль. Вот, потому что мало того, что нужно было разбудить, хозяек дать вот этот вот сигнал пробуждающий, надо было каждую хозяйку как бы встретить, да, ее каким-то образом отметить, вот, через припевку или какой-нибудь присказкой, приговоркой, вот, каким-то замечанием. Ну и деревни... Если это село, так это вообще достаточно продолжительное такое пространство, порядка, ну, не знаю, там, с километр, с полтора километра села были. По деревням, как правило, не пошли, потому что там мало скотин, там заработку мало, а все-таки нанимались в поселок. Ну, вот такая вот сюита утренняя. Делаю маленькую паузу вот на этом, как раз на этой мелодии, на этой интонации рожечной. А вы знаете, кто ее взял на вооружение, эту интонацию? Нет? Рок-музыканты. Похоже, правда? Я иду, собаки лают на беду, собакам хлеб ломоток, а девкам красненький платок. Пастушок, мальчишка, я не любят девушки меня, а только любят вдовушки удалые головушки. Подруга, выходи, а с кем гуляешь, говори, а я тоже расскажу, да как один домой хожу. Я мальчишечка тамбовский, у меня позы на боку, я наличкой некрасивый, а глазами завлеку. Господи! Вот такая вот история. Спасибо.